подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Закахруст. Тема нашей сегодняшней гутарки – это военное и военно-политическое наступство украинского НАТО. Сегодня наш гость – израильский войсковый аналитик Давид Гендельман. Давид, добрый день.
Добрый день.
Давид, у травні ми з вами обмірковували, коли може початися український наступ і якими можуть бути його мети, і якою може бути його хода. Український наступ почався літерально про кілька днів тоді про це наші гутарки, а менавіто на початку червня. І от він довжиться 4 місяці. Кончився він чи не скончився, невідомо, але от некі попередні виніки, виніки 4 місяців, у чим я не полягаю?
Ну, насчет конкретних итогов, действительно, стоит уже подождать логического, скажем так, завершения летнего наступления, когда начнется осенняя распутица, где-то в октябре плюс-минус пару недель, смотря когда именно пойдут сильные дожди. Насчет того, какие итоги можно было подвести до того, в принципе, как мы видели, если после первых попыток в июне какого-то быстрого прорыва не получилось, тогда перед украинским командованием стала дилемма либо сворачивать наступление полностью, либо перейти к тактике медленного прогрызания. И так как решили, что лучше медленно, чем никак, перешли к этой тактике. И, в принципе, с тех пор мы это и видим. Постоянные попытки медленного прогрызания с чередованием как мелких пехотных групп, так и более крупных механизированных подразделений, плюс постоянный перенос усилий Мелитопольского направления на Бердянское и обратно. Но, в принципе, если учесть, что понятно, что стратегической целью такого наступления на юг должен быть выход к Азовскому морю, как, скажем так, полный успех. И частичный успех можно было считать выход примерно на линию Токмак. В принципе, ни того, ни другого до сих пор еще нет. Это все еще на стадии мелкого прогрызания. Даже в том же районе вокруг Работина все еще тоже не вышли, что называется, на оперативный простор, если вообще в таких условиях можно говорить про оперативный простор. В любом случае, даже до Токмака еще не вышли. То есть даже частичных успехов пока еще не достигли. Весь вопрос в том, насколько еще удастся медленно прогрызать до начала осенней распутицы. После этого та или иная оперативная пауза должна быть. И дальше зависит от решений украинского командования. Захотят ли они сразу после максимально короткой паузы переходить в зимней фазе наступления, либо решат остановиться. Но в любом случае, если речь о летнем наступлении, пока то, что достигнуто на данный момент, нельзя считать даже частичным успехом, скажем так.
Давид, вот вы тогда в травне казали, что, на ваш взгляд, в уголе мета Украины повинна, принамсі, быть не вызволение, а разгром российской групповки. Ну вот вы зараз сказали про то, как на территорию была динамика этого наступа. А того, про что вы тогда сказали, разгром. Скажем так, и многих удалось разгромить.
Разумеется, в ходе любого наступления речь идет о разгроме обороняющейся группировки противника, потому что понятно, что они там не сидят с вышитым полотенцем и не ждут украинскую армию, но, в принципе, наступление не просто так называется наступление, оно подразумевается выход на те или иные рубежи, не просто так. И россияне оборудовали именно на юге эшелонированную оборону, и не просто так украинцы решили начать стратегическое наступление именно на юг, потому что, в отличие от всех остальных направлений, как северо-восток и восток, только на юге можно в случае удачного наступления изменить стратегическую ситуацию на фронте в целом, то есть разрезать сухопутный коридор в Крым, и таким образом все это начертание этой подковы фронта изменится. При наступлении на любом другом направлении каких-то принципиальных изменений не произойдет. Насчет того, что в ходе этого было бы, разумеется, желательно нанести противнику максимальное поражение живой силе техники, это, в принципе, аксиома, но как минимум желательно продвинуться, потому что, значит, это не наступление, это не продолжение позиционной войны, в принципе, потери можно было бы наносить и так. Понятно, что цель все-таки из-за того, что это наступление, цель все-таки это выйти на те или иные географические рубежи, при этом, разумеется, желательно бы было разгромить группировку противника, потому что пока ее потом восстановят, это займет время. За это время украинская армия со своей стороны могла бы либо усилить свою оборону, либо, например, провести следующую наступательную операцию. Но в любом случае, еще раз надо сказать, что цель наступления в любом случае должна быть географической. Это, в принципе, не мешает разгрому группировки противника.
А вот опошняя інформація про те, що під Роботіна українська армія прорвала так звану лінію Суровикіна, так може бути вот це, як ви сказали, поступове прогризання, може і воно врешті-решті досягнуло своєї мети, тобто вот ця оборона була якби прорвана, і там уже якби пустая простора, і заборонені російські війська, і українське військо може влитися в цей прорив, і якби компанія може пойти далі зовсім інакше, так як вона йшла в минулому році на Харківщині, на Херсонщині, чи ні?
Основне принципіальне відличие між ситуацією в прошлом сентябре і в нинішнім, це, як ні странно, не лінія Суровикіна, а увеличення російської групировки в два рази. Якщо тоді, по оцінкам росіян, було примерно от 70 до 200 тысяч, то сейчас по оценкам до 420 тысяч, то есть это в два раза или, возможно, даже больше, чем в два раза. Именно из-за этого украинское наступление идет так, как оно идет. Если бы на юге не оборонялось такое большое количество российских войск, переброски резервов и прочим, то они помогли бы все эти минные поля, укрепления, вся эта линия Суровикина как таковая, потому что любые оборонительные линии эффективны, только если их занимает достаточное количество войск. Сейчас, как мы видим, у россиян как минимум до данного момента более-менее было достаточно, чтобы не было прорыва. И все это продвижение в районе Роботина тоже, это еще преждевременно, мягко говоря, называть это прорывом. Это все еще медленное прогрызание. Прорыва как такового еще нет. Но, в принципе, как тактика уже давно идет на медленное прогрызание. То есть еще несколько сот метров или даже сотни метров тут и там, и расчет на то, что рано или поздно россиян не хватит резервов на то, чтобы купировать дальнейшее украинское продвижение, тем более, что основная тактика россиян – это постоянные контратаки. С одной стороны, это больше задерживает украинское продвижение, с другой стороны, эти постоянные контратаки очень высокими темпами тратят собственные російської сили, але поки ми бачимо прориву по-прежньому все ще.
А ви сказали про мобілізованих, частку цих мобілізованих та 10 тисяч минулої осінню і цієї зимою рихтували у Білорусі на білоруських полігонах. Наскільки Росія, наскільки Білорусь допомогла в цьому Росії, в цьому обороні від цього наступу. І на агул, я би сказав так, політично і воєнно-політично от в цьому сюжеті останніх 4 місяців.
Головна допомога Білорусі конкретно в цьому аспекті була в плані предоставлення своїх полігонів і взагалі технічної частини, скажімо так, для іменно проведення учень і підготовки мобілізованих. В принципе, сейчас, по последним сообщениям, как мы видим, практически никаких российских войск сейчас в Беларуси уже нет. То есть те, кто должны были пройти подготовку, уже закончили, переброшены в Украину. Возможно, если Россия по тем или иным причинам решат провести вторую волну мобилизации, смогут опять использовать белорусские полигоны для этого. Но сейчас, как минимум, на данный момент свою подготовительную задачу белорусские полигоны выполнили. И сейчас, в принципе, особой надобности, видимо, нет. Опять же, если пока не будет новой российской мобилизации.
Давид, а вот как вы лечите, чи може после украинского наступу, после его завершения тем или иным выником, початься российским? повномасштабны, шырокі. Магчыма, ён скончыцца не вельмі станоўча, але вот, з вашага аналізу Расія рыхтуецца да свайго наступу.
За последнее время мы видели как минимум попытки российских наступательных действий на Купянском-Лиманском направлении. Там были сосредоточены довольно значительные силы. В сумме эти две группировки больше 100 тысяч человек, 800-900 танков и так далее. Понятно, что они их не могут полностью использовать как один единый кулак, но тем не менее группировка была большая. Попытки продвижения тут и там были. Некоторые успехи у россиян тоже были, но видимо, тоже не такие большие, как намечалось. Одна из задач этого наступления, кроме собственного продвижения, была попытка оттянуть, насколько можно, украинские резервы с юга. Тоже не факт, что это полностью получилось, но какие-то силы Украина туда перебросила. Насчет того, сможет ли это развиться во что-то большее, пока не факт, потому что, в принципе, тех российских сил, что сейчас есть на фронте, более-менее хватает на оборону. Для наступления, в принципе, их нужно больше. В первую очередь, нужно больше вооружения и военной техники. Если в обороне можно больше полагаться на, собственно, оборонительное фортификационное сооружение, то понятно, что в наступление на окопе, на бетонном бункере не поскачешь. Нужна техника, больше бронетехники, больше артиллерии и так далее. Пока не факт, что в России это есть. Но, в принципе, еще и украинское наступление полностью не закончилось. Когда и если оно полностью завершится, если украинцы не решат, что они ведут перманентное наступление, пока у них полностью не закончатся резервы. Не факт, что действительно у России сейчас есть силы и средства немедленно перейти в какое-то собственное крупное стратегическое наступление. Но посмотрим, как закончится эта фаза войны. По ее результатам можно будет более грамотно, скажем так, оценивать перспективу следующей фазы. Эта фаза еще полностью не закончилась.
Давид, напевно, белорусы на протягу всей этой войны дают одно и то же питание. И пошли белорусскую армию воевать. 24 лютого это казалось вельми имоверным, казалось, что так и будет. Потом, сдается меньше имоверным, фактично за кастрычника минулого года, амаль год, с Беларуси спынились обстрелы территории Украины. Тем не меньше, завсёды есть небезпека, что вызовет Лукашенко Путин, загадает, где-то иначе не будет, и вот российская армия приедет в Беларусь, ну и пойдет в наступ. Вот теперешний момент, на ваш взгляд, насколько высокая имоверность такого сценария?
В принципе, как я уже не раз говорил, сама по себе белорусская армия не настолько боеспособна и вообще не настолько большая, чтобы иметь какое-то военное, серьезное военное значение в гипотетическом случае участия в украинской войне. Она могла бы быть вспомогательным эшелоном при российской наступательной группировке, действующей из территории Беларуси, но так как сейчас никакой российской наступательной группировки там нет, поэтому шансы на то, что белорусская армия в обозримое время начнет участвовать в боевых действиях против Украины, она как была низкая, так и осталась низкой, и, возможно, даже стала сейчас еще ниже, потому что даже те немногочисленные российские подразделения в Беларуси даже сейчас сейчас даже их там нет, поэтому шансы на то, что белорусская армия будет участвовать, из низких вообще приблизились практически к нулевым.
А теперь про военно-политичные выники украинского наступу, який, как вы сказали, як еще не закончился, тем не менее. Вот певний час тому гучала теза, здається, її принаймні виказував і Олексій Арестович, гэты наступ, гэта апошні шанец країни для того, каб досягнути своїх стратегічних метод. Чи згодна ви з цим тезисом?
В принципе, основная задача этого наступления была сорвать тенденцию превращения всей этой российско-украинской войны в затяжную долгую войну на истощение по типу Ирана-Иракской. В случае, если бы это украинское наступление увенчалось успехом, был шанс на то, что общая стратегическая обстановка изменится, и, например, теоретически это могло бы подвинуть российское руководство на переговоры и так далее, если действительно, как минимум на данный момент, нет даже частичного успеха в плане выполнения задачи по перерезанию сухопутного коридора в Крым, то действительно мы видим, что больше и больше война превращается в войну по типу ирано-иракской. Для Украины это крайне невыгодно. Понятно, что всегда можно сказать, это сражение проиграно, но война еще не проиграна, можно готовиться к следующему наступлению. В принципе, сейчас мы видим, что Украина действительно готовится. В данный момент готовится еще 10 новых бригад. Весь вопрос, если в плане живой силы Украина еще может продолжать мобилизацию, понятно, что в плане вооружения военной техники она почти полностью зависит от западных союзников. Там же встает вопрос, как обычно, какова разница во взглядах между американским, в первую очередь, и вообще западным руководством, с одной стороны, и украинским руководством, с другой стороны, на цели войны в целом, что необходимо, что, в принципе, без чего можно обойтись, в первую очередь, в плане поставки вооружений. В общем и целом мы видим, что позиция Соединенных Штатов почти с начала войны до сих пор принципиально не изменилась. Дают, что называется, достаточно для поддержки штанов, чтобы Украина не проиграла. Это, скажем так, далеко не те количества и далеко не те темпы, которые бы хотела Украина, которая ставит гораздо более амбициозные цели, чем просто удержаться. Например, как минимум на официальном уровне декларируется задача полностью выйти на границы 91 года. Далеко не факт, что американская администрация разделяет с украинским руководством, что действительно это то, чего надо добиться. В любом случае, того количества вооружений военной техники, которое было поставлено, недостаточно для достижения таких амбициозных целей. Но, тем не менее, видимо, на уровне штанов, что называется, согласие более-менее есть. Скорее всего, западное руководство по-прежнему не хочет, чтобы Украина проиграла. Но насчет всего, что выше штанов, видимо, разногласия по-прежнему есть. И не факт, что Украина действительно получит достаточно количество и достаточно быстро получит столько вооружений и военной техники, чтобы резко изменить ситуацию. Это наступление, как минимум, не смогло изменить тенденцию втягивания в долгую войну по типу Ирана и Ирака. Украине невыгодно. В конце концов, можно сказать, что это тоже не конец света. Иран и Ирак после этого тоже выжили, несмотря на 8 лет войны, огромные миллионы потери, огромное разрушение, но, в принципе, все зависит дальше от политической воли как украинского руководства, так и от того, как западные союзники дальше будут смотреть на то, что реально нужно Украине с ее точки зрения, и что с их точки зрения будет нужно. Но пока, как минимум, на ближайшее время, видимо, принцип «не дать Украине проиграть» все еще действует. Дальше посмотрим. В конце концов, мы заходим сейчас в предвыборный год в Соединенных Штатах. Как это будет развиваться на уровне, кто будет больше агитировать за поддержку Украины, против поддержки Украины, как закончатся эти американские выборы, кто придет к власти. Ну, до тех пор еще год. Посмотрим, что еще возможно изменится, в том числе и в политическом аспекте.
Ну, а вот чисто практично, зараз йде розмова про поставки дальнобойних американських ракет, таких, яких Сполучені Штати раніше не поставляли. Чи буде це? Йдуть розмови про те, що Україна отримає F-16 самоліти, яких, ну, глядячи по всім, її зрозуміло, не попало під час цього наступу. Вот, принамці, эти опции, они будут реализованы? То есть, вот это то, что вы сказали на подтримку штанов. Все-таки, как бы, якость этой подтримки будет меняться? Вот мы памятаем эти спречки у Немеччини вокруг танков «Леопард», ну, дальше танки. И дадут F-16. То есть, вот якость той сброи, якая будет даваться, будет все-таки подвышаться или нет?
Конкретно насчет F-16, как минимум, уже озвучено, что будет. Весь вопрос, действительно, сколько точно и какие сроки, но там уже договоренность есть. Насчет ракет атак МС все еще идут разные вбросы, скажем так. То сказали, что Байден обещал небольшое количество, потом были отрицания. Но пока в любом случае конкретно применения их на фронте мы не видели. Но насчет этих ракет надо сказать, что нельзя ожидать, что они будут поставлены в таких количествах, чтобы это произвело действительно какой-то революционный перелом на фронте. Это просто будет еще один дополнительный плюс, еще одно средство дальнего поражения. Свою пользу оно принесет, но нельзя ожидать, что оно коренным образом изменит ситуацию. В принципе, также и самолеты. Главная польза также как и от западных танков, так и от западных самолетов не в том, что не в качестве, как ни странно, не в том, что они чем-то лучше, если вообще лучше советских или российских образцов, а в том, что это, простыми словами, дает второе дыхание украинской армии, потому что вооружение советских образцов постепенно уничтожается в боях, и поставки западной техники просто дают второе дыхание и позволяют рассчитывать на то, что даже если еще за месяц, еще за полгода будет потеряно еще столько-то техники, все равно можно продолжать воевать дальше. Большая война – это война не качества, а количества. Именно поэтому, кроме «Леопард-2», Украина согласна брать и «Леопард-1», то есть танки предыдущего поколения, в принципе, уже устаревшие. По той же причине Россия, кроме новых образцов танков, применяет также и Т-55, давным-давно устаревшие, потому что во многих боевых применениях это все-таки лучше, чем ничего. Это все война количеств, но для Украины именно узкое место в том, что и количеств не хватает для того, чтобы она хотела, хватает пока более-менее только для поддержки штанов. То есть, ну, в принципе, с одной стороны, можно сказать, что это недостаточно. С другой стороны, если оценивать по сравнению с тем, что было в начале войны, когда все обсуждали Киев за 3 дня, сейчас все обсуждают, успешно или неуспешно идет украинское наступление. То есть понятно, что это яркая разница между тем, что было, и тем, что было. Но в общем и целом есть расчет на то, что как минимум на поддержку штанов будут давать, а там будет видно.
Давид, я опошнее питание, уже, может, чисто політичне, по ваших звездках, по тем, как вы оцениваете ситуацию. Після цього контрнаступу західні країни будуть оказувати тиск на Київ для того, щоб якось заморозити, зафіксувати ситуацію, щоб не вести от ту ж саму війну на ГМОР, війну а-ля Перша світова війна, а-ля війна Ірак-Іран.
Це дійсно один із питань, на самом деле, навіть якщо б украинское наступление было гораздо более успешным, то, в принципе, задача Украины была сломать тенденцию в том плане, если бы Россия в результате после этого согласилась пойти на переговоры, то Украина бы имела более сильную позицию на переговорах. Если бы не пошла, то это как минимум улучшило бы украинские позиции для продолжения войны. Если сейчас каких-то значимых успехов нет, то, опять же, все зависит действительно от того, как в первую очередь, американская администрация видит продолжение войны. Давление на Киев как таковое, в принципе, может быть. Но, опять же, зависит от того, как дальше Соединенные Штаты это видят. Пока не было явных сигналов насчет того, что войну хотят свернуть. Но, в принципе, было бы желание, могут сделать и это. Здесь, опять же, очень многое зависит от предвыборного года, в какую сторону пойдет риторика и прочее. Но здесь проблема, когда мы говорим про политические аспекты, в отличие от военных. Военные еще более-менее можно пощупать, сколько танков, сколько дивизий, сколько живой силы и так далее. Когда мы говорим про политику, это уже больше вопрос намерений, то есть это в голове. Голова предмет темный, исследование не подлежит. Говорить о том, что в голове политических руководителей, тем более на Западе, это гораздо более сложно. Скажем так, удача или неудача украинского наступления влияет в том числе и на то, что думают западные руководители, потому что они, в принципе, работают с тем, что есть реально. Если на фронте и в войне в целом вот такая обстановка, то мы оцениваем так. Если другая, мы оцениваем эдак. Само по себе это еще не приводит к тому, что они решат свернуть войну. Но как минимум это, возможно, изменит их взгляды на то, на что украинская армия способна или не способна в текущей ситуации, какие выводы из этого следуют. Там может пойти две стороны. С одной стороны, могут решить, что нужно дать гораздо больше, чтобы следующее наступление было лучше. С другой стороны, возможно, они решат, что если с тем, что дали, они это не смогли, то возвращаемся к тактике поддерживания штанов. В конце концов, эта ирано-иракская война идет не в Соединенных Штатах. Если украинское руководство, как минимум, на уровне риторики сейчас не согласны ни на какие переговоры и хочет воевать дальше до границ 91 года, то, возможно, американцы пока и дальше будут действовать на уровне поддержки Штанова. Там после очередного раунда украинского или российского наступления, возможно, снова вернуться к переоценке. Посмотрим, как это будет развиваться.
Зрозуміло. Добре, дякую великі. Дякую великі. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман. А за тим, як події будуть розгортуватися далі, події і на полі бою, і у відносинах Білорусі та світом, ви можете слідкувати на YouTube-каналі «Свобода Премія». Дякую, побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свобода». «Вострая брама». Історія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
«Вострая брама». Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
З'яўленне беларускай майстроўні 30 гадоў таму было цудам. І гэты цуд меў сваю праекцыю ў гісторыі. Тое самае адбылося ў Беларусі на пачатку мінулага стагоддзя, калі нарадзілася наша Ніва. Рыцары-ваякі паскладалі зброю і ператварыліся ў місіянераў. Нашаніўцы пачатку 20-га стагоддзя яшчэ адчувалі за плячыма катастрофу трох антырасейскіх паўстанняў. У нас за спінаю была катастрофа Сталіншчыны і мінулай вайны. Перад сабой яны бачылі зачышчанае для татальнай русіфікацыі поле, і помста, што перапаўняла іх маладыя сэрцы, гатовая была стаць галоўным матывам іхнай дзейнасці. Яны мыслілі сябе новымі паўстанцамі, ваярамі і канспіратарамі. Тое самае напрыканцы 1970-х у сваім татальна русіфікаваным полі уяўлялася пра сябе і нам. Эпоха Машэрава завяршалася чарговую катастрофай. У гарадах Беларусі не засталося аніводная беларуская школы. Улада адкрыта варожа ставілася да любых праяваў грамадзянскай пазіцыі, а над усім і ўсімі вісеў дамоклавы меч КГБ. Нашы папярэднікі пачатку мінулага стагоддзя стварылі падпольную суполку, наладзілі сувязі з тэрарыстамі-бамбістамі і жылі з падробнымі пашпартамі. Спярша яны спрабавалі выдаваць нелегальную газету «Свабода», але іх намер скончыўся жандарскім пагромам. Праз колькі гадоў яны выпусцілі ў свет радыкальную антыўрадавую «Нашу долю», якая неўзабаве была закрытая ўладамі, а зіц-рэдактар апынуўся ў турме. Такімі самымі настроямі ды намерамі ў 1978 годзе жыў і наш асяродак. Ігар Герменчук прыносіў з друкарні наборныя шрыфты, а Рына Вячорка пашыла для іх фартух метранпажа з кішэнькамі-касамі. Ігар умудрыўся на менскім паліграфкамбінаце замовіць шапку клішэ новага выдання, што мелася называцца «Вястун». А Сяржук Сокалаў-Воюш прывез з Наваполацку адмысловы валік для нанясення фарбы і вырабу адбіткаў высокім друкам. Вінцук Вячорка пісаў тэксты. Ва ўяўленні нам малявалася карціна ляснога схову, у якім мы, амаль што лясныя браты-партызаны, друкуем адозвы з заклікамі супраць антыбеларускага рэжыму. Невядома, чым бы гэта ўсё скончылася, але неўзабаве нас з Ігарам забралі ў войска. Вячорка і Сокалаў апынуліся ў новым асяродку на філфаку БДУ. І Сяргей Запруцкі схаваў прычындалы лясной друкарні недзе ў сваёй вёсцы. Да часу, натуральна. І вось у гэты самы момант здарыўся цуд. Сучаснік нашай нівы пачатку стагоддзя пракаментаваў гэты цуд наступным чынам. Перад намі, як бачым, з'ява нечувана цікавая перараджэнне рэвалюцыйна-грамадскага руху ў рух нацыянальны. І гэтая трансфармацыя адбываецца незалежна ад волі яе ініцыятараў. Сацыялістычны агітатар ішоў у народ абуджаць нянавісць да пана і пратэст супраць дзяржаўнага ўладкавання сеяў нянавісць да іншых, а ўзышла з яе любоў больш свядомая да сваіх. Канец цытаты. Вось жа на пераломе 1980 году нянавісць таксама перамянілася на любоў і паўстала беларуская майстроўня. Логіка падказвае, што найперш трэба заваяваць для нацыянальнай ідэі як мага больш прыхільнікаў, толькі тады можа ўзнікнуць нацыянальная палітыка і шырокая народная падтрымка. Пра засвету і далучэння да крыніцаў з пракаветнай беларускай творчасці мы мусім адрадзіць свой народ, які ўжо сам не стане цярпець над сабой антыбеларускага рэжыму. Падпольны складнік увесь час спадарожыў легальнаму існаванню майстроўні, але пераважна гэта былі нарады вузкага кола пра тое, як унікаць навязлівага кантролю з боку ўладаў і КГБ, а найперш як заваёўваць новых прыхільнікаў. Ідэя нелегальнага друку была пакуль адкладзеная. І калі ў 1982 годзе Зміцер Колас сказаў, што едзе ў Вільню, дзе сустракаецца з аднакурснікам, які вяртаецца ў Парыж, а значыць, можна нешта перакінуць на захад, мы адправілі туды стос нумароў літаратуры і мастацтва, адкуль на радыё «Свабода» маглі б даведацца, што ў Беларусі нешта заварушылася і пачынаецца новая эпоха. Сёння Зміцер Колас – знаны перакладчык сусветнай класікі на беларускую мову і выдавец. А майстроўцы ведалі яго перадусім як стваральніка майстроўскага тэатру.
Я скончыў сам Мінскі інстытут замежных моваў і працаваў перакладчыкам у Сірыі. Быў пасланы па размеркаванні. Пасля размеркавання я там прабыў усяго год, вярнуўся дадому. Гэта быў 80-ы год. Была якраз алімпіяда маскоўская, я памятаю. Я прыехаў перад самай алімпіядай, вярнуўся ў Мінск. Шукаў доўга працу, не мог яе знайсці. І ў восень, вот, калі толькі ўладкаваўся, тут мы, значыць, усе паперазнаёміліся. Помніцца, як я прыйшоўшы працаваць лабарантам на журфак, пазнаёміўся з Сергеем Дубаўцом. Я пазнаёміў мяне Віталь Тарас, які таксама вучыўся тады на журфаку. Ось такім чынам мы, значыць, сышліся, і з гэтага таксама пасля пайшло сябровства з астатнімі. І якраз на філфаку была ініцыятыва збірацца і што-небудзь такое цікавае рабіць. Лаборантам по працы с замежными студентами. Отпрацаваў я літаральна некалькі месяцаў усяго, таму што это, як высветлілася, зусім не маё, таму што хадзіць і пасвіць этих студэнтаў з афрыканскіх і азіяцкіх краінаў даволі цяжка. Яны паводзяць сябе неадэкватна, як правіла. Я тады звольніўся, таму што адбылася страшная панажоўшчына паміж неграмі і арабамі. Я не ведаю, хто з іх там з чаго пачаў. Але калі я прыйшоў у інтэрнат, бо мне гэта як бы па службовых абавязках трэба было пайсці і разабрацца, што там такое адбылося, гэта быў такі кашмар, якога я ніколі ў жыцці не бачыў. Увесь паверх быў пераламаны, пабіты, шкло, мэбля, кроў ракой проста па падлозе. Я был настолько этим ураженный, что на другий день подал заяву в звольнении. Мне абсолютно не цікаво было заниматься вот такой працей. Коли я прийшов в майстровню, там уже была задума поставить цара Максимилиана. І навіть пройшло некілька, я пам'ятаю, репетицій. Був запрошений режисер, молодий хлопець, видать, з режисерського відділення театрально-мистецького інституту. Я його ім'я не пам'ятаю, тому що він більше і не приходив. Тому що вони як довідалися, що в мене батько з театром зв'язаний, вони сказали, так нафіга нам цей режисер, бо ти і будеш режисером. І мені довелося займатися от абсолютно невластивые мне функции постановки спектакля. У меня ніякого абсолютно досвіду не було, але чомусь всім это подобалося.
Гэта лёгка зразумець. Майстроўцы свайго распазнавалі найперш паводле моўнай прыкметы, а пасля ўжо паводле прафесійнай. Калі на спеўках у асобе Ларысы Сімаковіч мова і прафесіяналізм супадалі, дык запрошаны з боку рэжысэр тэатра быў рускамоўны. А ў Дмітра Коласа ўся сям'я звязаная з рэжысурай. Бацька Георгій – тэатразнаўца, брат Уладзімір – кінарэжысэр, дый сам Дміцер ужо займаўся перакладамі п'ес.
Ролі былі ўжо разабраныя з большага. Але пэўныя пасля перасоўвання адбыліся, яны адбываліся ўвесь час. Спачатку, па-мойму, я выконваў жыда ролю, а пасля это лекара с аптекара. Там зубы вытинаю, там тра-та-та. Я нешта там лекар с пад нейкага рынку аптекар.
Сам выбар для пастаноўкі менавіта цара Максіміліана – частка майстроўскага цуду. Бо сярэднявечная п'еса была поўная алегорыя ў нашай рэальнасцю. Цар Максіміліан, прываблены кумірыцкай ідэалогіяй, выракаецца ўсяго свайго. А калі ягоны сын Адольф пратэстуе і кажа «Вашая багіня вартая маёй нагі», бацька загадвае пакараць Адольфа смерцю. Загадкавыя агенты ўплыву, якія з'яўляюцца на сцэне ў розных экзатычных вобразах, выглядалі насмешкаю з той канспіралагічнай атмасферы, якую ў студэнцкіх асяродках ствараў КГБ.
Чатыры недзе пастаноўкі мы зрабілі, у спектаклі недзе чатыры разы мы паказвалі гэтым складам. Першы, ясна, што гэта была прэм'ера ў актавай зале філфака, яна адбылася.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама» цар Максіміліан і лысая спявачка. Беларускі студэнцкі тэатр, які існаваў 30 гадоў назад. На прэм'еру майстроўцы запрасілі Уладзіміра Караткевіча. Чаму? Вось як тлумачыць Арына Вячорка.
То, што мы стварылі студэнцкі тэатр, і то, што нам дазволілі на філфаку зрабіць эту прэм'еру, это было для нас вялікім узрушэннем. Это значыць, што мы можам паказаць, што мы такія ёсць тым аўтарытэтам, людзям, якіх мы паважаем і любім. Ну, каго мы больш за ўсё любілі і на каго глядзелі, зважалі, это быў Караткевіч. Яго запрасіць, паказаць, што мы такая моладзь ёсць, каб даць яму падтрымку, паказаць, што ёсць гэта пакаленне, якое пераймае, якая была дзікая радасць, калі ён згадзіўся прыйсці. Я грала гэты спектакль для Караткевіча. Былі ўсе гледачы, у ўсіх быў лік Караткевіча. Вот быў Караткевіч.
Падобную думку выказвае Вераніка Курцова.
Калі я сёння гляжу на той час, то я думаю, ён жа, в прынцыпе, не бачыў той масы, якая б несла ідэю беларускасці. І калі з'явілася майстроўня, то яго з'явілася пачуццё нейкага выбуху, нейкай глебы. Але гэта не было ўсвядомленым. Гэта было просто натуральным, з такім маладым захопам, маладым задзёрам.
Арына Вячорка.
Мы ж не прафесійныя акторы, но мы гэта рабілі ўсё па максімуму. І ў нас гэта атрымлівалася, і мы адчувалі, што ў нас атрымліваецца класна. Пасля завершэння спектакля у нас была сустрэча з Караткевічам, мы яго як бы абступілі, селі. Было вельмі весела. Караткевич говорил, что ему вельми сподобался Паш. И я с этой нагоды была вся такая думная. Потом выяснилось, что ему сподобался не Паш, а след на пажевой заднице. Потому что пажи выходят по сцене, поворачиваются спиной до следачёв. И вот я, у чекания выхода на сцену, присела на приступки пыльные, белые. Вот, форма была черная. Вот, и когда я первый раз повернулась спиной до глядачев, у меня докладно был отбиток сзаду ноги чьей-то. И вся зала хохотнула. И гучнее за всех смеялся Короткевич. Потом я уже ничего не слухала, про что говорили. Я была заважена Короткевичем.
Цар Максимилян стал визитовкой студентского театра «Майстровни». Газета «Литература и мастацтва» поведомила, что на премьеры, апроч Владимира Короткевича, присутничали Василь Сёмуха, Олесь Розанов и театрознавца Георгий Колас. Это важно, бо коли со старейшими мастаками майстровцы мели дочинение от самого початку, дык солидарное слово признанных литераторов почули бадай у першиню. Протягивая змитер Колас.
Была на купале еще постановка у Заславья. И шел дождь такий, мы там провели ночь в этом костеле, мокрые все, сохнучие. Але это была такая романтика выдатная, потому что ночь была, не глядя на это весь дождь, все равно было вогнище, про которое скакали. Были еще постановки, одна была, я памятаю, в парку Чалюскинцев, на якую были запрошены режиссеры таких самодейных театров из всей Беларуси, которые как раз приехали в Минск на некие свои семинары. А мы робили миновито вот по старых таких традициях. Перед спектаклем все ходили по всем парку, переопранутые в свои костюмы, и гукали людей, сбирали на этот спектакль. Тому народу собралась там, соправды, такая гурман неблагая. Парк, вольный день, народ гуляет, а тут действие некое такое веселое отбывается. Ну, чему б не прийти, чему б не позыриться на все на это. Тому народу было шмат, але я вот я памятаю, что это режиссеры после спектакля вырешили обмерковать. И нас там просто так моцно критиковали. Больше за все я памятаю, что был один режиссер Скалинковичев, по-моему. Ти може быть Мазырский. На прозвище Колос, які больш за усіх, там бесті у нас за тое, што не так мы, не туды мы голас посылаем, не так мы ставімся адносна гледача і гэтак далей. А четвертая, я памятаю, что была в неким техникуме, в некой вучельне, в маленькой зале, куда пришли эти навученцы все. Мы там с некого коридора убегали, потому что там не было откуль больше. Але на диво, что было это воспринято именно этими хлопцами с оправданной интересностью.
Царом Максимилианом репертуар студентского театра не обмежевывался. До 90-х угодков Максима Богдановича Сержук Соколов-Воюш написал отмысловую сценичную феерию, якая так само ставилась у переполненной народом актовой зале филфаку БДУ. Змитер Колас то з'являлся у майстровни, то зникал з яе, и коли знов з'являлся, тады оживала и майстровское театральное житё.
Речь о том, что, на жаль, вся эта эпопея моя с майстровней, и она была там гвалтовно, раптовно перерванная, потому что меня забрали в войско. Вот, на сборы, причем аж на половину года. И я был вырванный из этого всего. С войска я вернулся, отбывши 6 месяцев у Рызи. Продали мы подводную лодку алжирцам. Просто забрали, как перекладчика, ясная речка, перекладать лекцию. Продали лодку, приехал экипаж, их научали у Рызи, как користаться этой лодкой. Как мы там жартовали, кажем, ну, погружаться их научим, а всплывать житё примусить. Коли меня забрали у 81-м улетку, значит, в студии 82-го года я вернулся. Вот я вернулся, и тогда я смог пойти на реште працовать по специальности, выкладать в институт замежных мов, где тогда учились товарищи Шупа, Истомин.
Правда, пэўнага адказу наконт таго, хто запрасіў іх у майстроўню, Зміцер не мае.
Не, а можа праз мяне, ну просто, можа яны раней, я это не ведаю, а можа не, а можа я там расказваў, таму яны прыйшлі. Гэтага я не памятаю, шчыра кажучы. Я памятаю, што наконт перакладу, это я ім сказаў, што вось ідзіце, значыць, ёсць далягляды, ідзіце там вот да спадара Сёмухі, якія імі апякуюцца. А наконт майстроўні я нават не памятаю. Таму што тады майстроўня ўжо разраслася настолькі, што там было цяжка кантраляваць, хто там ёсць, хто там няма. Таму што там было шмат вельмі народу, і шмат, калі я вярнуўся, ўжо было столькі новых людзей. Але сапраўды тэатральная частка тады аднавілася, і тады вось мы ўжо запрасілі майго брата Уладзіміра, каб ён дапамог у гэтай справе. І была спроба паставіць лысую спявачку. Лысую спявачку я і пераклаў. Працяг быў, ці спроба працягу была зробленая. Мы доўга рэпетавалі, але так паставіць мы яе ні разу, па-мойму, не змаглі. Прэм'ера не адбылася.
Але рэпетыцыі былі вартыя прэм'еры. Яны праходзілі пры мностве гледачоў, бо тут сам працэс быў цікавы.
У нас было куды хадзіць, каб адвесці душу.
У лысай спявачцы Зміцер таксама выконваў ролю.
Я быў там пан Мартін. Пан Мартін той, каторы прыходзіць там нібыта ў госці да пані і пана Смітаў. І вось ён нібыта там сустракае сваю жонку. Гэта тэатр абсурда, і там увесь дыялог ён будуецца на паўтарэнні аднаго і таго ж з падняццем на наступны ўзровень. Так кшталту, вось, дарэчы, абсалютна распаўсюджаны яшчэ з 19 стагоддзя прыёму ў беларускіх анекдотах. Тое, што вядома як расійская песенька «Всё хорошо, прекрасная маркіза», это беларускі жарт часоў вайны з Наполеонам, калі там ўсё пачынаецца, што у пана спалілі памесце. Толькі каб яму гэта не казаць, расказваю, што вось там у вас сабачка памёр, пасля там конь, таму што сабачка, таму што бег канюшня загарэлася, чаму каня, таму што там і гэтак далей. Беларускі нашмат круцейшы гэты жарт, таму што там канчаецца не проста пажарам, а таму што там кагосьці хавалі, чаму пажар быў, а чаму хавалі, таму што нехта там памёр ад разрыву сэрца, а разрыв сэрца таму што нарадзіла ваша дачка, таму што тут тут эскадрон гусар у вас там на пастое стаяў. Карацей, там вот у гэтай п'есе, ў прынцыпе, той самы прыём раскручваецца да поўнага абсурду, і тое загарэлася, і гэта загарэлася, і птушкі загарэліся, і рыбы загарэліся, вада ўжо загарэлася. Гарыць.
Інакш кажучы, выбар французскай п'есы абсурду для майстроўцаў быў цалкам арганічным працягам выбару сярэднявечнага беларускага цара Максіміляна, бо і праз першае, і праз другое мы з аднолькавым поспехам маглі перадаць сваё стаўленне да навакольнага свету. Пачаўшы гаворку з гістарычнай праекцыі майстроўскага цуду на Нашаніўскі пачатку мінулага стагоддзя, я паспрабаваў сабе ўявіць студэнцкі тэатр сёння і цара Максіміляна. Не сумняюся, што сёння такая п'еса была б адразу забароненая, бо занадта выразна чыталіся б алегорыі першай асобай краіны і той недарэчнай кумірыцкай ідэалогіяй, якую выкладаюць бедным студэнтам. Зрэшты, і пасля 1984 году, калі майстроўня перастала быць майстроўняй, такія алегорыі чыталіся б проста лінейна. І да 1980 году таксама. Выходзіць, што майстроўскаму цуду спрыяў сам час, дакладней, нейкі зазор у часе ў эпосе таталітарнага застою, калі толькі і магчыма было гэтаму ўсяму адбыцца. І гэты шанец быў выкарыстаны. Гэта была «Вострая брама». Герой перадачы, перакладчык і выдавец Зміцер Колас. Вёў праграму Сергей Дубавец.
Скажи дзюма.
Дзюма.
Свой проходь.
По-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч бязвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў дужках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу ў нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы.
Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червеня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падкова, і між дзецьмі зваўся Карпаты.
Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай лёгіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапанімії. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-тыя гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачын ля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі ў прыроды закон, а навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі. Курапаты — гэта кветачкі, пралескі. Крына збожа, калі гэта толькі кветкі.
Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны. Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата, і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай, або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт «карпата». Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты – толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – «кура» – зразумела, а «пта» – гэта «птах» – «птушка». Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны, нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуся, такі ўжо лёс мой. Плакаць жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоскі Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24-го году «Батаніка агульная і спецыяльная», у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67-го году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя – кураслепам дуброўным, цігаёвым, таксама бытуюць назвы
«Казадрост белы», «Белая пралеска», «Канапелька», «Кураслёп», «Слепет».
Апошняя акурат на Меншчыне. Ад кураслепу назваў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы у нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі ад жар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр. Паглядзі наўкруг,
Бонда, курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла знапраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДзісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку, «Аўшвіц», і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет па-турэцку годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў, ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча цагельня, Падворшай, Кабыляцкая гара. Правильна, што гомельскія шанавальнікі памяці замест сухой назвы 9 кіляметр Чарнігаўскай шашы пачалі ўжываць народныя мікратапонімы: Шчакатоўскі лес, урочышча, Тры слупы. Нам усім, рупліўцам аб магілах, краязнаўцам, мовазнаўцам, трэба цяпер задбаць, каб называліся адпаведнымі імёнамі усе шматлікія такія мясціны, як кар'ер насупраць мясакамбінату ў Магілёве ці магілы на бульвары Хейнала ў Баранавічах. З вами быў Вінцук Вячорка.